Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которую мы можем определиться с Родиной. Интересные детали пророческих событий. Эти события, о которых мы с вами рассуждаем, да, они относятся вот к этому последнему времени, накануне которых мы с вами живем. И мы с вами, может быть, за исключением небольшой группы людей, ну, я имею в виду уже достаточно преклонного, да, может быть, не застигнут этих событий, да. Но люди, основная масса нашего поколения, так будем говорить, да, будут свидетелями вот этих событий, о которых мы с вами рассуждаем и о которых мы с вами читаем из Священного Писания. Я вам в прошлый раз зачитывал такие тексты, это из книги пророка Малахии, я зачитывал другие, но это те тексты, которыми я как бы закончил прошлое наше общение. И если вы помните, да, я за такие места, я их не буду сейчас опять повторять, да, просто для того, чтобы напомнить вам, на чем мы остановились, и мы дальше продолжим наше исследование, наше размышление. Значит, Малахия 3 глава с 1, это пророчество об Иоанне Крестителе. Пророчество Малахию, да, что перед тем, как вот Христос, перед ним должен кто-то прийти как предтеча. Перед ним должен как бы предтечь, как бы расширить русло, да, ну, чтобы, как говорится, по приготовленной дороге уже мог прийти Христос. Зачем это надо было делать? Дело в том, что перед первым пришествием Христа иудейская нация, иудейская религия, она настолько погрязла, будем так говорить, в обрядовости, да, в доктринальности, в талмудах своих, настолько отошла от того идеала библейского, который представлен нам в Библии. И люди могли просто не понять, не принять, не увидеть во Христе настоящего Мессию. Чтобы Мессия пришел и чтобы был принят, чтобы его могли понимать, нужен был как бы человек или нужно было такое, как говорится, событие, да, чтобы кто-то начал говорить так, чтобы уже речь этого человека, предтечи, да, чтобы она уже как бы настроила ум людей на правильный лад. Чтобы когда придет Христос и как бы продолжит вот эти начатые мысли через Иоанна Крестителя, чтобы у людей получился, будем так говорить, плавный переход, и они могли понимать Иисуса Христа. То есть, если они поняли Иоанна Крестителя, о чем он говорил, к чему он людей призывал, то когда придет Христос, то люди увидят, что это продолжение, люди поймут, что через Иоанна они были приготовлены к тому, чтобы принять, увидеть, понять Христа Спасителя. Зачитываю это место, Малахия 3 глава с 1 по 4 текст. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Правде. «Благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в одни древние и как в лета прежние. То есть это пророчество, заметьте. Вот я посылаю ангела моего, я уже буду говорить конкретно, Иоанна Крестителя. И он приготовит путь предо мною. Обратите внимание, зачем нужен был путь, нужно было приготовить путь. Путь истины, по которому шел Христос, и путь истины, который исповедовал Христос. Он сильно, как я уже сказал, отличался от того пути, которым шла иудейская нация. Надо было приготовить путь, другими словами, освежить мозги, произвести уже, так бы говорить, современным языком, обновление вот этого, будем говорить, Windows, да, или этого процессора, чтобы он был более подготовлен и мог понимать то, о чем будет говорить Христос. Далее. Кстати, хочу сказать, я в прошлый раз как-то так пропустил этот момент. Я еще раз прочитаю первый текст и обращу ваше внимание на еще одну деталь этого текста. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Предо мною, то есть имеется в виду пред Христом. Да? И внезапно придет в храм свой Господь. Ну, я уже говорил, да. Даже было буквально, Христос пришел в храм и вынужден был наводить там порядок, потому что то, что творилось в храме, в принципе, творилось то же самое и во всем Израиле, да, или во всей Иудее. И дальше, значит, придет внезапно в храм свой Господь, которого вы ищете, и заметьте, и ангел завета, которого вы желаете. То есть речь о ком идет? О каком-то ангеле, какого-то завета. Если вы помните текст, да, одни же Иоанна Крестителя, то есть, заметьте, до Иоанна Крестителя как бы что-то было по-другому. По-другому понималось, по-другому проповедовалось, а с одни же или одни же Иоанна Крестителя, как он начал проповедь, и до ныне, дальше время, оттуда и вплоть до нашего времени, да, Царство Небесное силою берется. То есть, другими словами говоря, тут уже какой-то новый этап постижения вот этого Царства Небесного. Оно берется силою. Ну, можно сказать, а разве до него силою не бралось оно? Если вы помните, есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. Ветхий Завет – это буква закона. Это закон, относящийся до плоти. То есть, другими словами говоря, вот все эти предписания, я не буду сейчас их повторять все, да, все предписания, все сводилось ходить в храм, там, соблюдать субботу, приносить жертвы, принимать участие в праздниках, ну и так далее и тому подобное, да. То есть, религиозная жизнь сводилась именно к чему? К обрядовости. Хотя эти обряды священники должны были объяснять, но так случилось, что они сами не знали, что эти обряды, что эти праздники, что эти символы обозначали. И поэтому преподавалась какая-то религиозная доктрина, да, какие-то законы, Тора, да, там предписания, куда ходить, куда не ходить, от чего чистота, от чего нечистота, да. А вот чтобы люди понимали, что такое Царство Небесное, да, и как оно постигается или достигается, тут надо был уже как бы Новый Завет. И фактически Новый Завет начался с совершенного нового пути, который проложил пред Христом Иоанн Креститель. Новый Завет, ангел Завета, то есть это ангел, который, обратите внимание, да, речь идет об Иоанне Крестителе, как об ангеле. И не просто ангел, а ангел, который принесет Иудее и всему миру какой-то новый завет. Я уже сказал отличие. Ветхий Завет взял их за руку, да, как непослушных. Новый Завет вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Так вот, Иоанн Креститель был ангелом Завета. Чтобы вам было понятно, да? Ангелом Нового Завета. С него как бы начинается Новый Завет. Не юридически, да? По сути, как бы начинается. Фактически, жертвы прекратились с момента смерти Иисуса Христа. Как только произошла смерть на кресте, вы помните храм, помните разодранную завесу, да? Все это уже не тайна. Начинается Новый Завет. То есть, другими словами говоря, ни храм, ни жертвы, ни жертвенники, ни священники, какие были, да, ни левиты, ни певцы, все, что было связано с храмом, с религиозным обычаем, так будем уже говорить, да, все теряло абсолютно всякий смысл. От буквы Иудея должна была перейти к духу. От буквального понимания к духовному. Поэтому фактически, по сути, с момента проповеди о Новом Завете, да, там я имею в виду, что Иоанн Креститель не говорил, бегом там, кто не обрезался, обрезайтесь, или там, кто какой праздник не праздновал, бегом празднуйте, да не об этом речь шла. Заметьте, Иоанн Креститель конкретно говорил, я об этом позже прочитаю, да, конкретно говорил о перемене жизни. Вот Новый Завет, он касается конкретно не только внешней, но и внутренней жизни человека. Дальше. Это я вам сказал пророчество о том, что придет Иоанн Креститель, да. Он придет перед пришествием Христа, ну, перед появлением, так будем говорить, перед выходом Христа уже на поприще евангельское, да, перед ним буквально как бы накануне должен прийти и Иоанн со своей проповедью и с новыми, будем так говорить, откровениями в плане того, что такое Царство Небесное и как оно достигается. Дальше этот же самый пророк Малахия, да, он говорит такие слова в Малахии 4 главы. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Обратите внимание, первое пришествие Христа и Иоанн Креститель как ангел Завета. Иоанн приходит, заметьте, там день совершенно не похожий на пылающий как печь. Там речь идет просто о каком-то труде, да, приготовит, потрудится, да, приготовит путь пред Господом. То есть это только начало работы, да, Христа, работы нового или времени работы, действия Нового Завета. А тут уже, обратите внимание, тот же Малахия, да, говорит, ибо вот придет день пылающий, как печь. Замечаете, да, я вам просто так намеком скажу, да, 14 глава книги Откровения, да, кто поклоняется зверю, образу и начертанию, помните, будет мучим в огне пред святыми ангелами, перед ангелом, помните, да, в огне, а тут вот как пылающий день, как печь. И теперь смотрите, придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво, обратите внимание, ну, поступающий нечестиво, тут конкретно говорится, не о том, что вот там доктрину какую-то кто-то не будет там правильно понимать и будет в этом вопросе заблуждаться. Обратите внимание, речь идет конкретно о жизни людей. Поступают нечестиво, то есть, другими словами говоря, грешат. И еще заметьте, и при этом надмеваются. О чем речь идет? Я вам просто хочу такую деталь подчеркнуть, да? Вы знаете сегодня хотя бы одну, я не буду говорить про все религии мировые, да, хотя бы одну христианскую религию, течение, да, которая бы не заявляла, что только они правильно понимают, что только они истинная церковь Божья, да, и что вот только Бог их слышит и через них как бы вещает на весь мир. И вообще, знаете, хотя бы одну церковь, где было бы сказано, что нам не все открыто, мы стремимся, мы хотим узнать, мы все делаем, чтобы узнать, но мы не все знаем, и мы еще не такие, да, вот какими должны быть. Обратите внимание, что во всех церквах все и всегда объясняется абсолютно категорично. Это понимается только так. И кто не так понимает, ну, там не всегда это говорят, да будет анафема, но, по крайней мере, настороженность в отношениях точно присутствует. Так вот, заметьте, надменные, все те, кто претендует, что мы, вот только у нас Бог, только через нас работает, что истина только у нас, Дух Святой только у нас, идите только сюда. Вы заметьте, кто и чем надмевается. У христиан причина для надмения всегда, как говорится, на месте, да? Только мы, только у нас, только через нас. Мы врата в небо. Так вот, смотрите, придет день пылающий, как печь. Тут речь идет уже, заметьте, о чем? О том, что это будет накануне, да, чего? Семи последних язв и всего того, что будет происходить в тот момент, да. В этот, значит, заметьте, ибо вот придет день. Тут написано «придет», потому что это еще далекое будущее, да. Тогда все надменные и поступающие нечестиво, я добавляю, неважно, кто в какую церковь ходит, неважно, кто в какую доктрину верит и не верит, я говорю, неважно, имея в виду, даже если вы в правильную доктрину верите, правильный день соблюдаете, соблюдаете все там церковные предписания, верите во все пророчества, даже если они правильные, но поступаете нечестиво и больны надменностью, гордостью, превозноситесь над кем-то, с кем-то спорите, ни с кем не можете прийти к общему, как говорится, знаменателю, да? Заметьте, неважно, во что вы верили, куда вы ходили, да? Важно, что присутствие гордыни, превозношения, а также порока, которого оправдывают люди, верующие в церкви, да? Именно эта категория людей, а это, я вам скажу, 99%. Даже, может быть, еще добавил еще десятое, да? Ну, не буду, пусть, как говорится, кому-то будет легче на душе. Вот эта категория людей будут, они будут как солома. И попалит их грядущий день. Какой день грядущий? День, когда закроется дверь благодати, когда язвы окажутся на этих людях, и когда они поймут, что они никогда не были с Богом и будут отвергнуты. Значит, говорит Господь Саваоф так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Почему так написано? Да потому что все, которые будут погибать во время, когда закроется дверь благодати, да, уже будущности не будет. Уже никому не будет возможности продолжить что-то после этих людей. Эти люди погибают, ихняя история заканчивается, и продления никакого не будет. Поэтому написано, ни корня, ни ветвей, то есть уже окончательно, бесповоротно, можно так сказать, лес не только будет срублен, но и выкорчеван от всех дней. И дальше. А для вас, подчеркиваю, а только для вас, еще вставляю слово, для кого? Благоговеющие пред именем моим. Боящимся Бога и живущим в соответствии с Его Словом, стремясь к чистоте, святости и праведности. Вот о таком речь идет. Только для этой категории людей, для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Здесь речь идет не про толщину и про ширину народа Божьего, да, я надеюсь, понимаете вы, тут речь идет о том, что эти люди будут как тельцы упитаны, то есть для них будет открыта такая истина, которая, будем говорить, закрыта для основной массы верующих людей. И будете попирать нечестивых. В каком смысле попирать? Этих же людей будут гнать. Да, будут гнать, но слово ихнее будет не сгибаемо. Они будут говорить, и этому слову трудно будет что-то сказать вопреки. И будете попирать нечестивых. И они будут прахом под стопами ног ваших тот день. Это образное выражение, да? Так что было понятно. Который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила, и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вы видите, да, пророк Малахия говорит пророчество об Иоанне Крестителе, который, я позже вам прочитаю, да, есть Илия, о котором сказано, что он должен прийти. Это слова самого Христа, да? Он как бы говорит о том, что должен прийти предтеча перед первым пришествием Христа. А вот второе пророчество, что тоже какой-то Илия или какой-то предтеча тоже должен прийти страшного. То есть день Господень великий и страшный – это день, когда закроется дверь благодати, история человечества навсегда будет остановлена. Кто определился с Богом, да, положительно, для них история продолжится в другом мире, в другой атмосфере. Кто не определился или кто воспротивился, для них, для тех, кто будет жить в этот момент, наступит день Господень, великий и страшный, то есть то, о чем я вам только что говорил. Закроется дверь благодати, а дальше гнев, не связанный с милостью, никак. Начинаются 7 последних язв. Ну, на что я хочу обратить ваше внимание. Заметьте, чтобы пришел Илия, или Иоанн Креститель, или ангел Завета перед первым пришествием, заметьте, что значит приготовить путь пред Господом. То есть, другими словами говоря, ну, если приготовлять путь, а он накатан, ну, то его и приготовлять, в общем-то, не надо, да? Речь идет о чем? Что пути Господни забыты. Если они когда-то и были, и просматривались, то там камни, там глыбы, там хлам, там мусор. То есть, другими словами, приготовить путь, эти слова говорят о чем? Что нужно коренным образом будет изменить сознание людей. Что нельзя служить Богу и Мамоне. Что нельзя Ваалу и Христу служить. Что нужно будет определяться. То есть со старыми взглядами Христа не примут люди. Они в нем увидят совсем не того, кого вроде бы даже и ожидали. То есть, заметьте, перед первым пришествием Христа Иоанн Креститель должен был конкретно поставить границу, сказать, что такое хорошо и что такое плохо, и призвать людей, чтобы они не хромали на оба колена, чтобы они встали и четко определились со своими и взглядами, и жизненными позициями. Теперь обратите внимание, второе пришествие. Вот время, в которое мы с вами живем, или накануне которого мы с вами живем. Заметьте, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. чуть по-другому говорю об этом шестом последнем тексте из Малахии 4 главы. То есть, если Илия не обратит сердца отцов к детям, то есть у детей, я уже так буду говорить по тексту, да, у детей какие-то сердца уже другие, у отцов тоже это что-то было другое. То есть между отцами и детьми, тут речь идет не о буквальных отцах, не о буквальных детях, тут речь идет о том, что в христианской вере есть отцы веры, ну, будем так говорить, Авраам, там, Исаак, Иаков, и можно продолжить этот список, да, а дети – это потомки, которые считаются как бы последователями того же самого Авраама, да, но считаться – это одно, а быть – это совсем другое. То есть, другими словами говоря, дети уже потерялись, дети уже забыли, что это такое. Они как бы помнят, что был такой персонаж Авраам, но понимают его совершенно иначе. Подражать ему они не подражают. Они уже вообще сбились с этого пути. Я привожу иногда такой пример. Говорю, вот смотрите. Да, вот мы люди, животные на земле, да. Мы едим, извините, ходим в туалет. И я иногда говорю, вот посмотрите на котов, на кошек. Ну, на кошек, наверное, больше даже, чем на котов, да? Хотя и у котов это осталось, да? Им надо сходить в туалет. Они копают ямку. Они идут, сходят в эту ямку, да? Потом загребает. Потом нюхает уже это. Если запах еще пробивается, еще подгребают. То есть Бог, когда сотворил человека, сотворил там животный мир, да? Заметьте, что-то Богом было вложено. Вот у кошек, да, там у котов это сохранилось. Обратите внимание на собак. Это я такое делаю сравнение. Вот как бы у кошек, да, ну, четко осталось в памяти, что ходишь в туалет, делай так, чтобы не было даже запаха. И выкопай ямку, и загреби, и понюхай. И если еще воняет, так еще загреби. Собака сходила. Это, как говорится, она не забывает, это естественная потребность, да? Сходила на траву, где попала. Хотя тоже, обратите внимание, ну, некоторые собаки даже на асфальте сходят. Но обычно все равно, что надо куда-то в сторону, к какому-то дереву, каким-то кустам, куда-то там подальше. Заметьте, это тоже еще осталось, да? Но она сходила, потом развернулась. Она помнит, что надо грести лапами. Но она совершенно в другую сторону гребет. И то так, она, я уж не говорю, не пойдет, не понюхает, не посмотрит, что куча наложена. Она делает как-то какой-то такой ритуал, забыв вообще, зачем этот ритуал. Я вам просто, извините, пример мой не очень хороший, но его легко запомнить, да? Мы в какой-то степени, как вот эти собаки. Да, мы помним Авраама, Исаака, Иакова. Да, мы считаем себя ими, ихними потомками, детьми, да? Но к чему, чем характеризовался тот же самый Авраам, мы уже забыли. У нас осталось такое, что он отец веры, мы должны верить, а верить как? Ну, как вот верить, что Бог нас возьмет на небо вот такими, какие мы с вами есть. Грязными, немытыми, грешными. То есть мы как бы ритуал выполняем, гребем. Ходим в церковь, читаем Библию, молимся. А зачем ходим? А зачем читаем? А зачем молимся? А что это такое? А что оно должно нам дать? Вот нам сказали вот так делать, мы делаем. Это чтобы вам было понятно. Теперь смотрите, что значит обратить сердца детей к отцам и сердца отцов к детям. Если мы не... Заметьте, тут речь идет опять. Мы должны четко определиться. Если мы дети Авраама, то тогда наше сердце должно быть как у Авраама. То есть та же вера, та же верность, та же твердость, та же чистота. Если этот Илия не обратит, то есть другими словами говоря, не произведет реформационную работу среди христиан, и они не поймут, насколько далеко они отдалились от Авраама того же, да? Если они этого не поймут и не возвратятся к праотцам, к их вере, да, то заметьте, я приду, поражу землю проклятием. Имеется в виду землю и тех детей, которые не обратятся к вере Авраама. То есть, второе пришествие, тут опять же та же самая работа. Надо четко определиться, не верить в что-то такое размытое, что-то такое абстрактное и непонятное. Вера конкретно должна нас перестроить. Вера должна действовать любовью. Мы должны с вами освятиться. Если мы не освятимся, земля проклята, и за нас, и вместе с землей погибнем и мы. Ну, теперь дальше. Значит, следующее место Писания, это чтобы вам было понятно, да, что за кто такой ангел Завета, да. Далее, суть работы этого ангела, Иоанна Крестителя, да, и суть работы другого ангела, который тоже придет, да, перед вторым пришествием Христа. Читаю вам, значит, Матфея 11 глава, 7 по 15 текст. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Это Христос спрашивает. Пророка? И сам же отвечает, да, говорю вам, пророка, да, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, все я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой. Истинно, говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Но меньший в Царстве Небесном, то есть я уже так по-другому скажу, но самый меньший, самый слабый из 144 тысяч, я думаю, вы уже понимаете, почему я об этом говорю сейчас, да, я уже говорил неоднократно об этом Царстве Небесном и из кого оно состоит, да, но самый меньший, самый слабый в Царстве Небесном больше его. Обратите внимание, я еще раз возвращаюсь. Изрожденных женами не восставал больше Иоанна Креститель. То есть, другими словами говоря, весь Ветхий Завет, да, от Адама и до Христа, первого пришествия, или до Иоанна, да, больше не восставал. То есть самый великий человек это был кто? Иоанн Креститель. И сразу возникает вопрос, неужели он больше Даниила, там, Исаии, Моисея, Илии, там, да, Елисея, ну и пророков, знаете, сколько, да. Неужели он больше их? Вроде бы ничего такого особенного и не делал. Кстати, написано, вы помните, я сейчас не помню, где написано, но, кажется, в Евангелии от Иоанна, да, что он не совершил никакого чуда. То есть чем-то таким особенным он не выделился. Он не совершил никакого чуда, но слово говорил так, как надо. Слово было от него, как от Господа. И многие, если вы помните, именно Иоанна Крестителя почитали за Христа. Я думаю, вы понимаете, что-то было такое необыкновенное в Иоанне Крестителе, что в нем как бы усматривали чуть ли не Мессию. Теперь вопрос такой. Если Иоанн самый великий из всех рожденными женами, да? Я задаю вопрос. Тогда вы представляете, что в 144 тысячи кто эти люди, которые туда входят? Это будут самые великие люди. Причем великие, не просто великие, заметьте. Самый малый, больше Иоанна Крестителя. То есть, вы поняли, да? Что эти люди будут еще более великими людьми, нежели Иоанн Креститель. Дальше. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Обратите внимание, не хождением в храм, да, не участием там, в вечере, там, я не знаю, в праздниках, да, обрядах, не через правильное понимание истины. Заметьте, Царство Небесное, на которое ссылается Христос, да, заметьте, силою берется, какое-то тут не описано, да, и употребляющие усилия восхищают его. Его кого? Царство Небесное. Восхищают, имеется в виду, как бы похищают. Делают его своей собственностью. То есть речь идет уже о чем? Что люди что-то должны такое понимать. Что они должны понимать и обладать какой-то силой. Далее, употреблять усилия, и только благодаря этому, заметьте, ни жертвами, ни праздниками, ни обрезаниями, ничем иным. Это уже ты и Бог, и ты должен занять правильную позицию, чтобы это царство восхитить. Не в смысле, чтобы оно пришло в восхищение, а именно восхитить, как бы оно ж как бы на небе. И его оттуда надо как бы похитить оттуда, чтобы оно пришло сюда на землю, а если говорить конкретно, в наше сердце. Если мы хотим быть такими, как те, кто в Царстве Небесном, то это борьба, это усилие, это не просто борьба и не просто усилие. Это даже борьба с плотью, да, с грехом до крови, как об этом нам вещает Писание. А теперь, ну, ибо все пророки, обратите внимание, почему я сказал ангел завета, что с Иоанна как бы начинается, да, Новый Завет. До Иоанна ветхий, с Иоанна новый. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Заметьте, а от Иоанна он больше, чем все пророки, да? А от Иоанна начинается новая какая-то эра. Новое Евангелие с более глубоким пониманием сути. А теперь 14 текст. И если хотите принять, он есть Илия. Вы заметили, да? Если хотите принять, он есть Илия. Почему он так говорит? Дело в том, что Илию прямо в Малахи написано, что Илию пошлю пред наступлением великого и страшного. А когда Христос на землю пришел, то перед ним пошлю ангела завета, ну как бы не Илия. Но Христос как бы делает ударение. Если хотите, да, он есть Илия, которому должно прийти. Но по тексту он должен прийти как бы, вот будем говорить, уже в наше время, вот в нынешнее, да, накануне которого мы живем или стоим. Но Христос говорит, что если хотите, он тоже или я. То есть другими словами говоря, что почему Илию здесь как бы вставляет, говоря об Иоанне Крестителе, Иисус Христос как бы делает ударение, что он есть Илия. Я думаю, вы понимаете, он не тот Илия, который вознесся на небо. И Илия оттуда не придет сюда на землю. Тут речь идет о том, что кто-то придет, кто-то, да, и он совершит работу, схожую с работой Илии пророка. Кто из тех, кто меня слушает и знает там одного автора, да, не буду называть, чтобы кому-то там не было больно, да, ну, кто знает, тот знает, да. Так вот этот автор сказал такие слова, что в последние дни явится некто в духе и совершит работу в духе и силе Илии. Так что было понятно, да? Некто явится, то есть речь идет тоже не о каком-то ангеле с неба, речь идет о человеке, который придет и что-то совершит. Ну, как мы с вами прочитали, он должен произвести какую-то реформу, да, сердца детей к сердцам отцов. Или сердца отцов как бы вложить, будем говорить, пересадка сердец, да, в сердца или вместо сердец детей. Но чтобы дети стали похожи на отцов веры. И иначе, как я уже сказал, и ждет беда, земля будет проклята из-за этих людей и вместе с этими людьми. Кто имеет уши слышать, то есть кто из вас разумеет, да, слышит, да, разумеет. Что, значит, хочу вам еще прочитать, да? Ну, может быть, ладно, я немножко упущу это, я позже вернусь, да. Ну, как бы мысль тогда прервется от этих мыслей, которые я сейчас хотел сказать. Лучше я чуть позже скажу, да. Что из себя представляет Иоанн Креститель, да? И почему он или о нем Христос сказал, что если хотите, он есть Илия. Я вам прочитаю, что написано об Иоанне Крестителе. Матфея 3 глава, с 1 по 3 текст. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, заметьте, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Заметили, да? Когда я вам зачитывал из книги Откровения, да, то там Царство Небесное наступило. Причем в силе, да. Здесь говорится, приблизилось Царство Небесное. Какое? Вот то, которое будет в конце. Но оно начинается вот с Иоанна Крестителя и с Христа. Потом там первая христианская церковь, да. Ну, потом период такой, будем говорить, не очень приятный для христианства, да. Но в конце опять это Царство Небесное не просто опять приблизится, походит и исчезнет. Нет, придет, станет, как говорится, да, на своем основании. И уже никогда не придет, потому что Царство Небесное, оно разрушит все царства земные. Заметьте, Христос говорил притчами, Царство Небесное подобно тому, то есть он пытался как бы притчами побудить людей прислушаться. Что же такое царство? Я не буду сейчас повторять эти все притчи, да, но просто коротенько скажу одну мысль. Говоря о том, что Царство Небесное там, допустим, подобно зерну горчичному, которое там меньше всех семян, но которое, когда потом прорастает, вырастает, превращается в дерево и бывает повыше, побольше других деревьев, да? Он как бы этими словами о чем говорил? Что, заметьте, иногда начинается, будем говорить, пламя евангельской веры в душе человека, с маленькой искорки. И если у нас вот эта искорка, слово, которое мы услышали, оно, вот эта искорка, вот это семя не разрастается, нет роста, то это говорит о том, что Царства Небесного нет. Если Царство Небесное там подобно трем мерам муки, помните, да, куда женщина положила, доколе не вскисло все. То здесь как бы говорится о чем? Что Царство Небесное подобно закваске. Если вы услышали Слово Божие, а оно является закваской, если оно живое, вы услышали, и вы тесто, уж тоже так скажу, да, то заметьте, это не может просто, что вы услышали, и оно где-то заглухло и потерялось. Оно будет заквашивать все меры муки. То есть, другими словами говоря, как закваска. Вот молоко, положите туда хлеб, там есть бактерии дрожжевые, молоко прокисает. Все прокисает до самого дна. Если мы в Царстве Небесном, и мы слышим, соприкасаемся, слышим слово, соприкасаемся с закваской слова, да, то заметьте, закваска не стоит на месте, она у нас работает, она заквашивает, у нас мысли, у нас поиски, у нас вопросы, у нас развитие. Это говорит о чем? Значит, вы все-таки имеете, ну, хотя бы вот эту характеристику Царства Небесного. Если там написано, Царство Небесное подобно женщине, которая потеряла там денежку одну, да, то она там ищет, она не успокаивается. То есть, если вы не получили то, что должны были получить от Господа через церковь, и вы не ищете этого, да, то вы не в Царстве Небесном. И не буду сейчас все притчи, да, заметьте, там в притчах как бы говорилось, вот если собрать все притчи, да, и какая мысль через эти притчи излагалась Христом, да, то вы, если соберете эти мысли, то вы поймете, какое внутреннее состояние должно быть у тех, кто принадлежит Царству Небесному. Это так коротенько, чтобы вам было понятно. Так вот, тогда разговорами Христа, притчами Христа рассказывалось о Царстве Небесном. А видя жизнь Христа, а потом и Первой Христианской Церкви, и то, что было в Первой Христианской Церкви, люди уже начинали видеть и понимать, вот оно, Царство Небесное. Не Царство Земное, да, а Царство Небесное, вот оно. Вот эти люди, вот они, вот так внутри, вот они вот такие, они вот этим живут, в них это есть, присутствует, они этим движимы. Так вот, смотрите, проповедь в чем заключалась? Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Заметьте, почему тоже такие слова? Приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное имеет свои характеристики. Человеке, да, свои проявления. Заметьте, если я не каюсь, не раскаиваюсь в грехах, не признаю их грехами, оправдываю их, как я восприму проповедь о Царстве Небесном? Как что-то непонятное, ненужное, какая-то чепуха кем-то разносится, да? Заметьте, пока я не раскаюсь, пока я не признаю греховность, пока у меня не появится желание от этого избавиться, я не могу воспринимать проповедь о Царстве Небесном, не могу в это вникать, не могу этого понимать, потому что душевно не принимаю того, что от Духа Божия и от того или от тех, кто в Царстве Небесном. Дальше, третий текст. «Ибо он тот», это Иоанн Креститель, «о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези ему». То есть, другими словами говоря, помните, да? Приготовьте путь Господу, я вам рассказывал. Уберите как бы с дороги, а тут конкретнее сказано, с какой дороги. Прямыми сделайте стези ему. Где? На улице траву прокосить? брусчатку выложить, асфальт застелить? Или тут речь идет прямыми, сделайте стези ему в ваше сознание и в ваше сердце. Теперь вопрос, а чего же они не прямые? Отчего же они кривые? А если мы не каемся? А если мы живем во грехах? А если грехи стоят преградой, барьерами, баррикадами на пути Христа? Как Он может войти в наше сердце? Если мы говорим, здесь вы видите, да, сделать стези ему прямыми, где? Ну, я думаю, вы понимаете, да? Говоря об этом вам, я только говорю, но я не могу ваши мысли поменять, я не могу ваши сердца поменять, да? Я могу говорить, я могу взывать, да? Но делать дорогу прямой можем только мы сами. Я не могу у вас, вы не можете во мне. Это уже индивидуальная работа. Это личные отношения мои с Господом. Значит, заметьте, приготовьте путь Господу. Заметьте, это Иоанн, то мы читали, он приготовит путь, как бы, ну, вроде бы какую-то дорогу ко Христу, да? А тут сказано, заметьте, Иоанн обращается к людям и говорит, вы приготовьте путь. Я приготовляю путь, как бы Иоанн говорит, как говоря о том, что надо делать, каким путем идти, что без святости никто не придет к Господу, никто не может, как говорится, принять его в свое сердце. А Иоанн теперь конкретно говорит, приготовьте вы, люди, путь к Господу. Куда? Ну, к себе. Что, в квартиру, в комнату, в дом, избу? Нет. Свое, на престол своего сердца. А как? А там грех. А там хитромудрость, а там лукавство, а там хитрость, а там жадность. И мы вот это вот, извините, вот это вот, вот так вот, как говорится, сами вихляем хвостом, да? Сами не хотим идти прямым путем. И заметьте, Богу ходить вот этими нашими лабиринтами в наше сердце, вы сами понимаете, да? Он нам слово, мы ему 10 в оправдание. И будет ли Христос насильно вас, как говорится, соединять с собой или приходить к вам? Не будет. Значит, заметьте, прямыми сделайте пути, стези ему. Приготовьте вы, то есть речь идет, заметьте, люди должны этот путь приготовить. Люди должны бороться с грехом. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Итак, умертвите плотские члены ваши. Помните, да? Вы вообще заметили конкретика какая? Либо мы становимся на путь святости, либо забудьте даже мечтать о том, куда вы настроились, что вас туда скоро заберут. И я повторяю, это работа Иоанна Крестителя перед выходом, и уже когда Христос вышел на работу, это работа Иоанна Крестителя. Чтобы мы приняли Христа, нам надо четко определиться. Да? Мы вообще с грехом в дружбе, в союзе. Или без него. Если со грехом в союзе, то со Христом в союзе быть не можем. Если со Христом, то грех нам, как говорится, не союзник и не друг. Дальше. Чтобы было понятно, да? Матфея 3 глава, 7 по 12 текст. Это я вам сейчас зачитываю. Об Иоанне Крестителе, а он есть Илия, если хотите. Но Илия придет вот в это время, о котором мы с вами говорим уже длительное время. Чтобы нам было понятно, кто придет, с какой миссией, что будет говорить, да? То есть, вы видите, тут есть нечто аналогичное. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, обратите внимание, людей, которые считали себя в вере, в истине, считали себя учителями Израиля, да? Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, добавляю, которые имели вид благочестия, но силы же его отрекшиеся. То есть формалисты, да? Люди, буквоеды, люди, ну уже можно говорить, фарисеи, это тот, который внутри гроб, да, внутри гроба, как мертвец, да, разлагающееся тело вонючее, а снаружи прямо весь, как салона красоты вышел, да. То есть, другими словами, внешне эта категория людей очень на праведных смахивала, да, а внутри это были вообще покойники. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, ведущих к нему креститься, обратите внимание, что же они шли креститься? Ну, на всякий случай. Кстати, мы тоже многие перекрестились так, ну, надо креститься, потому что надо, чтобы быть со Христом на небе, надо креститься. Мы перекрестились. А чего перекрестились? А зачем этот ритуал Бог установил? Вопрос остается открытым. И заметьте, что он им говорит. Тоже, обратите внимание, ну взял бы и сказал, слава Богу, фарисеи крестятся, нас уже много, так и все покрестятся, и так и все будут дети Христовы, да? Заметьте, всех притворных, всех фарисействующих, да? Заметьте, Иоанн Креститель их открестил и сказал им, порождение ехиднины, то есть, нашими словами говоря, отродье змеиное. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть, они чего крестились? Ну, чтобы, ну, раз крещенный, да, то, значит, я не буду под гневом Божьим. Я избегу, кто говорит ада, кто говорит озера огненного, да, ну, я имею в виду гибели, да. А кто не крещенный? Ну, так получается, они же погибнут, да? От будущего гнева. Так заметьте, фарисеи не имели нужды. Они там, и саддукеи, обряды все, как говорится, щепетильно соблюдали, да? Хотя и не все, и не всегда, но тем не менее, хотя бы для видимости, да? И тут обряд, ну и тут сделаем обряд. Мало ли, как говорится, как жизнь может повернуться. Фортуна может, как говорится, задом повернуться. Так мы и с той стороны, как говорится, тоже сделаем шаг навстречу, чтобы будущего гнева, как говорится, не испытать, да? И заметьте, слова Иоанна, я думаю, вы понимаете, да? Тут нет ни малейшего, как говорится, намека на то, что, ну, это не столь серьезно, ну, так вообще-то надо стараться, ну как получится, да? Заметьте, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Ну, кто? Страх. И заметьте, что дальше говорит Иоанн. Сотворите же достойный плод покаяния. Заметьте. Покаяние, Господи, прости, Господи, помилуй. Мы часто вообще молимся, да, и говорим, прости, Господи. Это если мы еще видим, что мы сделали. И если мы еще и говорим Богу в молитве, прости меня, сегодня там согрешил. То-то сказал, где-то приврал, где-то там, я не знаю, схитрил, где-то корысть проявил, да? А у нас же в основном молитвы какие? Прости, Господи, за все вольные и невольные. Может быть, где в чем согрешил, в мыслях, в помыслах, там еще где-то. Может быть, обратите внимание, у нас даже покаяния нету, даже словесного нету. А здесь написано, что даже если покаяние и будет словесное, оно абсолютно ровным счетом ничего не стоит. Почему? Заметьте, сотворите достойный плод покаяния. Если вы в чем-то раскаиваетесь, то если вы не перестали делать в том, чем или то, о чем просили прощения, и продолжаете это делать, и опять каетесь, да, и опять продолжаете, то мы не сотворили достойный плод покаяния. То есть нет перемены. Это тот же самый обряд. Тот же самый обряд покаяния. Ну, когда мы, допустим, перед вечерей просим прощения друг у друга, потому что объявили за кафедрой, следующее собрание у нас будет вечеря Господня, так что надо, команда дана, идите и, как говорится, примиритесь. Примирились. А что, после этого стала любовь у нас появилась? Нет. Что, стали общаться? Нет. Подозрения есть? Есть. Сплетни есть? Есть. А зачем это было покаяние? Ну так, на всякий случай. Я просто хочу сказать, мы плоть от плоти, кость от кости. Мы даже генетически, как говорится, от фарисеев и саддукеев родились. Это наши отцы. Сотворите же достойный плод покаяния. И заметьте, я уже добавлю одно слово. И даже не думайте говорить в себе. Отец у нас Авраам. Заметьте, да? Они ссылаются, вот дети, да? Фарисеи и саддукеи – это потомки Авраама по плоти. Иоанн говорит, это вообще не играет роли, и даже не думайте говорить в себе, ну типа, ладно, ладно, придирайся, мы от Авраама родились, все. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Ну, кто-то говорит про буквальные камни, а я думаю, что тут было сказано о тех людях, которые в глазах фарисеев, саддукеев были такие камни, да, ну типа дубоватые такие люди, что с них толку никогда не будет. Иоанн как бы говорит, Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму, а они будут Авраамовыми детьми. То есть заметьте, что здесь Иоанн как бы говорит, буквальное родство, буквальная генетика, да, паспорт, национальность абсолютно без достойного плода покаяния абсолютно не сыграет никакой положительной роли в деле нашего спасения или благословения. Теперь слушайте дальше, что уже и секира при корне дерев лежит. При каких деревьях? При каких корнях? При фарисеях и саддукеях. Что такое секира? Топор, да? Что значит при корне лежит? Уже все приготовлено. Или вы сейчас каетесь, меняете образ жизни, либо вы сейчас будете срублены. Уже секира при корне дерев лежит. Вы уже, как говорится, лимит Божьего долготерпения исчерпали. Сейчас на кону вопрос вашего спасения. Всякое дерево, я думаю, вы понимаете, тут не про деревья идет речь, а про людей, фарисеев, саддукеев и всей их родни, да? Всякое дерево, всякий человек, не приносящий доброго плода. Видите, да? Кто не сотворил достойный плод покаяния и не стал приносить доброго плода, срубают и бросают в огонь. То есть, другими словами, как, по каким, как говорится, параметрам будет определяться вопрос, пригодны мы для неба или нет. Я думаю, тут и комментарии излишни. Дальше Иоанн говорит. Я крещу вас в воде в покаяние. Заметьте, о чем он говорит. Я опять вставляю одно слово. Я только крещу вас в воде. Я только совершаю обряд и призываю вас к покаянию. И даже если вы покаетесь языком и скажете, Господи, грешны мы, прости, помилуй нас, да? Но не принесете достойный плод покаяния, не переменится ваша натура, и вы не станете приносить доброго плода, вам труба. Уже извините, что так говорю, да? На современный лад. Я только совершаю обряд, крестя вас в воде в покаянии. Но идущий за мною сильнее меня. Там ваш обман, там ваше фарисейство, там ваше даже словесное покаяние, без раскаяния в сердце, без желания отвергнуть навсегда этот грех, да? Все это будет вскрыто. идущий за мною сильнее меня. В каком плане сильнее? Иоанн как бы говорит, я человек, меня можно обмануть. Хотя, вы видите, он тут говорит явно, пророчески, как говорится, кто они, что их ждет и что им надо делать, да? Идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести, добавляю слово, даже обувь его. И он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вы пройдете это слово крестить, обратите внимание. Духом Святым, я задаю вопрос, крестить. Тут некоторые рассказывают про то, что значит, крещение Святым Духом – это проявление сверхъестественной божественной силы, это день Пятидесятницы. Обратите внимание, здесь написано, он будет крестить вас кого? Вот эти гробы окрашенные. Он будет крестить, вы понимаете, что тут речь идет о том, что он на них изольет Святой Дух? Внимательно читайте. Он будет вас крестить, я добавляю уже такое, и в фост, и в гриву, вас Духом Святым. А как он будет святым крестить? Заметьте, крест, который надо взять на себя. Слова Христа, кто идет за мной, не берет креста, тот недостоин меня. И там речь идет не о кресте или крестике на шее, не о деревянном кресте, который там нес Иисус, потом там помог ему один человек, да? Тут речь идет о кресте, на котором надо распинать вот наши с вами пороки. Что значит будет крестить вас Духом Святым? Где будет крестить? Внутри вас. Он будет побуждать внутри раскаяться, внутри возненавидеть грех, внутри принять решение противостоять дьяволу в лице грехов твердой верой, чтобы он убежал. И огнем. То есть, другими словами говоря, он будет Духом Святым. Он знает каждую вашу мысль. Он вынесет на свет каждое ваше потаенное помышление и намерение сердечное. Он будет вам внутри говорить, что вы не правы. Обратите внимание, это Новый Завет. Ветхий Завет это туда сходи, сюда принеси, там закали, на праздник туда, после праздника сюда. Заметьте, там не идет речи о внутренней борьбе. Хотя она нужна была и в ветхозаветнее время, но как бы в силу, будем говорить, детского возраста христианства в ветхозаветнее время, то там, как для детей, были вот эти вот игрушки, побрякушки, наглядные пособия, здания, священники, облачения, жертвенники, агнцы и так далее. Что значит будет крестить огнем? Тут речь идет огненного искушения для испытания. То есть, Христос будет крестить вас Духом Святым. Как? Будет указывать вам, что вам надо будет распять. А распяли вы или не распяли, это будет видно очень просто. Вы даже можете Богу сказать, там, опять обман сделать, да? Каюсь, принимаю решение, буду вот таким-то и таким-то. И тут же вот будет огненное искушение. А в огненном искушении, когда нас за живое зацепит, если наша плоть не побеждена, она вылазит наружу. И там будут все психи, и там будет полное разоблачение всего нашего притворства, да? Там все вылезет, вот, другими словами говоря, как бы я ни красовался, как бы я ни пыжился, как бы я красиво ни говорил, именно огонь покажет в огне, происходит испытание каждого из нас, кто из чего строит и у кого что устоит, а у кого, как говорится, пламенем ярким, как говорится, возгорится и в виде дыма уйдет в небо. То есть, я крещу вас в воде в покаянии, я совершаю только обряд и только призываю вот это сделать. А идущий за мною, он сильнее, Он будет в вас внутри до разделения души и духа, составов и мозгов будет судить, где вы не правы даже в помыслах. И обман не пройдет, потому что после лекции вы пойдете, как говорится, на предприятие. Я имею в виду научно-производственное предприятие, да? В одной половине разрабатываются чертежи, разрабатываются там механизмы, а потом это все на практике проверяется, будет это действовать и как будет действовать. То есть Христос конкретно будет до глубины сердца и разума нашего обличать и указывать. Заметьте, Дух Святой крестит, не в смысле сам крестит, он как бы говорит о кресте, как бы осуждает, тут даже как бы не совсем уместно говорить даже, да, он судит, он указывает, что тебе нужно распять в себе, что нужно победить и почему. А победишь ты или не победишь, проверится тут же испытанием каким. Ну, или вас потянут в тюрьму за того же Христа, или вас там будут, вас оклевещут, да, и вы начнете возмущаться. Или вы будете думать, что у вас есть терпение, но тут же кто-то так вас зацепит, что все ваше терпение, как говорится, как взрыв атомной бомбы будет. Все вылезет, с ним обман не пройдет, как бы Иоанн говорит. И дальше. Лопата его в руке его. Какая лопата? Ну, которой, ну, в старину веяли хлеб, отделяя зерно от мякины. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое. Вы видите, тут как бы так, люди, гумно, это амбары, куда там свозили, или элеваторы, говоря современным языком, да, куда свозили зерно, а потом его там веяли, да, лопатой на ветру бросали, мякина легче улетала, зерно падало раньше, да? И здесь такие же слова. Тут речь идет о людях. И никакой лопаты в руках у него фактически буквально нет. Заметьте, речь идет о чем? Он очистит гумно свое. Вопрос от кого? От фарисеев, от саддукеев, да? От лжецов, от хитрецов, от сплетников и сплетниц, да, от воров, от пьяниц, от гордецов, от тех, кто спорит, ругается, да, превозносится, оскорбляет, ненавидит кого-то, кого-то настраивает против кого-то. То есть, чтобы вы понимали, да, я вам для, зачем зачитываю об Иоанне. Он есть Илия. Вот работа Иоанна, я вам зачитываю. А о, это работа Ильи, да? А Илья должен прийти, мы вот, как говорится, накануне этих событий, да? И заметьте, какая работа, какие слова, да? К чему Иоанн подводит? Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу, обратите внимание, те, кто приносит добрый плод, да, соберет пшеницу свою в житницу, то есть вот кто на небо попадет, а солому, я думаю, вы понимаете, да, все формальные, все неосвященные, верующие, неверующие, да, все, кто не определится с вопросом святости, с вопросом Родины, да, все, кто не определится, не став на сторону и не занял правильную позицию, он сожжет огнем неугасимым. Думаю, что тут тоже комментарии излишни. Просто еще раз обращаю ваше внимание. Никого суббота не спасет, воскресенье и подавно не спасет, что мы день там празднуем, считая его святым, да? Пусть вы не пропустили ни одной вечери, пусть вы крестились с правильными словами над вашей головой в момент крещения, да, с полным погружением, а не веничком. Пусть вы правильно понимаете там пророчества какие-то, да, доктрины церковные, правильно понимаете. Заметьте, это не относится к вопросу ни святости, ни праведности. Царство Божие, если вы уже, еще раз напоминаю, да, если не забыли, праведность и мир и радость во Святом Духе. Это не крещение, это не членство церкви, это не стаж в церкви, это не пасторская должность, это не кафедра, это не учебное духовное заведение, да, это не наговение, это не говорение на иных языках. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. А любовь, не забывайте, мы про любовь любим говорить, но опять, без уточнения. Заметьте, слова. Любовь не гордится, гордость – грех, да. Не превозносится, превозношение – грех, да. Не раздражается, раздражение – грех. Я добавлю, не сплетничает, не ругается, на повышенных тонах не разговаривает, не завидует, не пьет, там, не курит, я уже не говорю, там не наркомания, да, не спорит ни с кем, ни о чем. Он любит, всему верит, всему надеется. Заметьте, любовь не грешит. Я перевожу вам с русского языка на русский. Любовь не грешит, в ней нет зла. И там есть только доброе. Поэтому мы говорим, что у нас есть любовь, потому что мы целуемся. Я думаю, что придется горько вспоминать об этих поцелуях иудиных. Если мы целуемся, это не любовь. Если мы слушаем там псалом, там про любовь, ой, такая любовь, особенно женщины любят это говорить, это не любовь. Это просто наплыв каких-то чувств. Если это любовь, она никогда не перестает. И никогда вы не, с этого чувства не выйдете на сплетни, на споры, на унижение, на ругню, на оскорбление, на всякие слова там, да? Поэтому надо делать выводы сегодня. Если хотите, Иоанн Креститель есть Илия. А Илия, вот он накануне, да? Мы накануне этого. И если мы с вами не определимся, вот можете сами дома еще внимательно прочитать вот эти тексты. Прослушать еще раз. Но я вам еще раз говорю. Без святости никто не увидит Господа. Будьте святы, потому что я свят. На кого нет закона? Кто не будет осужден законом? Плод, кто имеет плод духа, любовь, радость, мир. А кто будет наказан? Дела плоти. Там перечисляются и написано и тому подобное. И таковые Царство Божие не наследуют. Поэтому делаем выводы для себя, делаем быстренько. Время нас не ждет. Время движется, очень быстро движется. И день, о котором я вам прочитал, день страшный и ужасный. Он приближается. С каждым днем времени остается меньше. А работа, она над своим характером, она никуда не делась. Время сокращается. Если мы просто впустую проводим время, да, в заботах житейских, вы поймите, за два дня или за три, то, что делается за год, за два, за три, никто не успеет ничего сделать. Прокричать: «Господи, спаси, помилуй, каюсь во всем», со страхом мы будем кричать все. Но вы поймите, кричать со страха или от страха, или сегодня, обдумав свою жизнь, на свое поведение, и сегодня начал, это будет более веский аргумент в пользу того, что мы, если сегодня мы меняем свою жизнь, то это говорит о том, что мы что-то поняли, и это серьезно, и это непритворно. За день, за два до закрытия благодати, да, с сами понимаете, каяться будут все. Что покаяние будет принято, тут будет большой вопрос. На этом я пока заканчиваю. Всего хорошего и до завтра. Завтра мы с вами продолжим эту тему. Оставайтесь с Богом.